Иисус Навин, урок 25, глава 24. На прошлом уроке мы читали и изучали 23 главу книги Иисуса Навина. Прощальное обращение Иисуса Навина к Израилю. Его возраст приближался к 110 годам, он знал, что его время близко, и по примеру всех великих лидеров понял, что нужно рассказать о его наследии и напомнить людям о том, как они достигли своих нынешних славных обстоятельств. Послание Иисуса Навина было довольно простым. Он умрет, и руководство перейдет в другие руки, но Бог никогда не меняется. Благословения, которые Иегова обещал Израилю, несомненны, но таковы же и проклятия за непослушание. Иногда наказанием за непослушание было то, что благословения прекращались, а не то, что с Израилем происходило что-то плохое. Особенно народ должен был остерегаться смешения со своими соседями-язычниками. И поймите, все их соседи были язычниками. Хананеи, все еще живущие в земле обетованной, представляли опасность, как и другие народы, живущие за пределами Ханаана. Главная опасность заключалась в том, что Израиль мог скатиться к идолопоклонству. И следствием такого отступления была смертная казнь. Смерть для целой нации – это потеря их земли, их покоя и многих жизней. То, что мы прочитаем в 24 главе, происходит в неопределенное время после прощального обращения в главе 23. Это отдельное событие. Эту главу называют одной из самых богословски насыщенных во всем Ветхом Завете. Некоторые ученые потратили много лет, просто исследуя эту единственную главу. Поскольку мы подошли к концу нашего изучения книги Иисуса Навина, и у нас есть достаточная подготовка по изучению Торы, мы углубимся в эту главу довольно глубоко и не торопясь рассмотрим некоторые скрытые жемчужины, содержащиеся в ее строках. Я думаю, что потраченное время окупится, так как у вас будет много полезной информации о взаимосвязях в истории Израиля. И поскольку в этом уроке содержится некоторый обзор истории Израиля, нам будет полезно увидеть, как вырисовывается более широкая и полная картина. Итак, в некотором роде мы собираемся обобщить то, что мы узнали за долгое время. Хорошо. Вспомните, что в начале изучения книги Иисуса Навина я говорил вам, что до тех пор, пока Иисус Навин не принял власть и не привел народ Израиля в землю обетованную, закон, данный Моисею на горе Синай, был всего лишь возвышенным идеалом. Большая часть этого закона не могла быть исполнена, пока они не вошли в Ханаан и не завоевали его. Многое из него даже нельзя было воплотить на практике, пока земля не была завоевана. Итак, когда мы перешли от Торы к книге Иисуса Навина, мы также перешли от теории к практике. Это так похоже на хождение новообращенного. Мы узнаем, что есть новый и божественный путь, по которому нужно следовать, и затем нас учат некоторым принципам, чтобы указать путь, но затем мы вскоре обнаруживаем, что лишь знать Божью волю проще. Исполнять ее намного сложнее. Прочитайте полностью 24 главу книги Иисуса Навина. В главе 24 Иисус Навин собирает Израиль вместе с целью, которая немного отличается от прощальной речи в главе 23. По мнению некоторых, эта встреча имеет форму заключения завета, однако, на мой взгляд, речь идет скорее о возобновлении завета, а не о создании нового завета или объявлении следующего из серии заветов. Именно по этой причине мы никогда не услышим о завете Иисуса Навина. Израиль в то время занимал довольно обширные территории и ни в коем случае не был суверенным государством. Это была свободная конфедерация из 12 колен плюс Левий, подчинявшаяся, по сути, централизованному военному правлению с общей военной целью – подчинение Ханаана. С неминуемой естественной смертью Иисуса Навина это свободное. Конфедерация племен должна была стать намного более свободной, поскольку Израиль был настолько большим, что не было практического способа собрать в одном месте всех граждан Израиля, каждого мужчину, женщину и ребенка, чтобы они могли встретиться и услышать, что хотел сказать Иисус Навин. Поэтому, как обычно, присутствовали в первую очередь вожди племен. Часто на этих собраниях, когда нам говорят, что присутствовал весь Израиль, присутствовали либо племенные князья, либо только племенные старейшины, но лишь изредка были и те, и другие. На этот раз это было собрание не только для князей и старейшин, но также присутствовали судьи и офицеры. Идея состоит в том, что присутствовали всевозможные лидеры, представляющие каждый класс израильской общины. Я уверен, что мы говорим о десятках тысяч мужчин.
Я не буду вдаваться в подробности описания того, что подразумевало каждое из этих руководящих должностей, поскольку мы рассматривали их ранее. Но напомню, что это были вовсе не просто разные термины для обозначения, по сути, одной и той же руководящей должности. Князья или вожди были генетическими потомками основателей колен. Они были членами этого колена, принадлежавшими к определенной родословной, которая в сочетании с правом первородства автоматически давала им право быть лидером своего племени. Старейшинами были люди, избранные за их мудрость или мужество, или продемонстрированные лидерские способности. Старейшины были представителями простого человека среди Израиля. Термин «офицеры» в данном случае – вероятно, означал военных офицеров, хотя мы не должны проводить идеальную параллель с офицером в современной армии, который является кадровым военнослужащим. У Израиля не было постоянной армии, это были просто все мужчины в возрасте от 20 до 50 лет, которые были обязаны сражаться, когда их призывали. Офицерами были люди, которые проявили выдающиеся боевые способности или верность Иисусу Навину, или лидерские качества, и поэтому были назначены военачальниками, когда Израиль собирался сражаться. В мирное время после сражения эти офицеры возвращались к обычной жизни, работали по своей профессии, были мужьями, отцами и кормильцами семьи. Судьи, о которых говорится, это совсем другое дело и совсем не ясно, какова была их точная функция во времена, когда Иисус Навин был еще жив и правил. Еврейское слово, обозначающее судью, шафет. И, конечно же, это слово дало свое название книге, которая следует за книгой Иисуса Навина в наших Библиях. Когда мы начнем изучать книгу Судей, мы получим более глубокий анализ того, что представлял собой израильтянин, будучи судьей, и что подразумевал этот титул. Но что касается того, что имелось в виду под термином «судья», «шофет», непосредственно перед смертью Иисуса Навина, то это не ясно. Вполне вероятно, что эти люди помогали ему править, выслушивая жалобы и решая проблемы незначительного или обычного характера среди людей. Во Второзаконии 25.1.2 есть хорошее описание того, что делал судья. «Если будет тяжба между людьми, то пусть приведут их в суд и рассудят их, правого пусть оправдают, а виновного осудят. И если виновный достоин будет побоев, то судья пусть прикажет положить его и бить при себе, смотря по вине его по счету». Без сомнения, должность судьи в рассматриваемый период находилась в переходной фазе. И судьи функционировали немного иначе, чем во времена Моисея. И весьма вероятно, что в годы, предшествовавшие смерти Иисуса Навина, после того, как земля была завоевана и территории распределены, их функции стали более обширными, чем те, о которых мы читаем в книге Второзакония. Фактически, через несколько лет после церемонии обновления соглашения значение термина и назначение судей Шафетим радикально изменились и не имели ничего общего с урегулированием споров или рассмотрением судебных дел. Стих 1 говорит нам, что представители всего Израиля встретились в месте, которое может в некотором смысле удивить нас, в Сихеме. Тем не менее, в других отношениях это было, пожалуй, самое подходящее место для этой церемонии. Сихем был местом огромного религиозного и исторического значения для Израиля. Именно там Господь пообещал Аврааму, что этой землей в конечном итоге будут владеть его потомки. Именно там были даны великие обетования, которыми так дорожат все, кто считает себя верующими в Бога Израиля, и в том числе те, кто верит в Мессию Иешуа. Поскольку это начало физического процесса духовного искупления человечества, который в конечном итоге приведет к появлению Мессии. Когда Израиль впервые пересек реку Иордан, они собрались в Сихеме, который находился в местности, лежащей между горами Гевал и Горизим, и именно там были произнесены благословения и проклятия закона и воздвигнуты памятники о триумфальном вступлении Израиля в землю обетованную. Именно в Сихеме Иаков купил немного земли у царя Сихемского, и там он надеялся обосноваться, пока его сыновья не отправились в набег, чтобы отомстить за изнасилование дочери Израиля Дины сыном царя. Но, с другой стороны, именно Силом был нынешним местом упокоения скинии в пустыне и служил резиденцией правительства Иисуса Навина. Священство было сосредоточено в Силоме, ковчег Завета находился в Силоме, и поэтому присутствие Бога было в Силоме. Какое место было лучшим для обновления Завета перед Господом, чем место его святилища в Силоме? По поводу места проведения церемонии было много размышлений и исследований, и, вероятно, лучше всего это можно резюмировать следующим образом. Собрание в Сихеме, а не в Силоме, указывает, что завет между Израилем и Богом – это нечто большее, чем религиозный вопрос, которым должны заниматься священники. Он был неотделим от светской жизни общины. Завет Моисея не должен был соблюдаться только в священное время, библейские праздники, субботы, новолуние, ритуальные очищения и жертвоприношения. Под наблюдением и покровительством левитов это должно было стать основой повседневной жизни Божьего народа.
Эпоха подходила к концу. То, что началось в Сихеме 600-700 лет назад на простом каменном алтаре рядом с терпентинным деревом, на месте, где еще не было города и, вероятно, даже деревни, завершилось. Господь сдержал свое обещание о земле. С Иисусом Навиным в качестве лидера Израиль прочно укрепился в земле обетованной. 12 коленам были выделены территории, враг побежден, было создано место для святилища, и народ Божий обрел покой. На самом деле это было время, не похожее ни на одно другое в истории Израиля. Их послушание и преданность Господу были на пике, и Господь посылал им благословение. К сожалению, такое положение дел было очень недолгим. Второй стих начинается с того, что Иисус Навин говорит представителям всего Израиля. Так говорит Иегова, Элохим Израиля. Это заявление, в котором упоминается имя Бога. Также завершает нынешнюю эпоху, потому что в то время, как завет Авраама был заключен с Эль-Шаддай, это церемония обновления завета в Сихеме, которая одновременно чтит исполнение авраамического завета о земле для бесчисленных потомков Авраама, а также подтверждает завет Моисея, который был заключен с Иеговой. Давайте поговорим об этом минутку. Первые четыре стиха 24 главы посвящены патриархам Израиля Аврааму, Исааку и Иакову. И в книге «Исход» мы находим простое, но важное утверждение. Исход 6:3. «Являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Эль-Шаддай, а с именем моим Яхве не открылся им». Это не случайное высказывание Бога. Оно объясняет нечто такое, что при правильном понимании может очень помочь нам в правильном толковании Священного Писания, особенно Ветхого Завета. Авраам, Исаак и Иаков знали Бога только как Эль-Шаддай. Эль-Шаддай на протяжении веков переводилось как «всемогущий Бог». И это неверно. Шаддай – устаревшее еврейское слово, означавшее «гору». Итак, значение этого имени – Бог горы. Вот в чем дело. Эль – это ханаанское слово, а не еврейское. Евреи просто включили его в свой язык как заимствованное слово. Эль было общим именем высшего бога хананеев. Эль – это настоящее имя главы ханаанского пантеона богов, который был отцом как всех остальных богов, так и людей. Но то, что он был отцом, не означало, что он обязательно был самым могущественным из богов. На самом деле, именно ханаанский бог Ваал считался самым могущественным из всех богов. Хотя Эль был его отцом. Во времена Авраама, хотя и существовали некоторые незначительные различия в именах богов и иерархии, в целом это работало следующим образом. Эль был богом-отцом, а его женой была Ашера, которая была матерью всех богов и человечества. Поэтому боги были, так сказать, рождены Ашерой. Ваал, считавшийся самым могущественным богом, был богом бурь и плодородия. Астарта, Ашторет, которая отличается от богини Ашеры, была тесно связана с Ваалом. Астарта, от которой мы получили название, и многие современные обряды, связанные с христианским днем Пасхи,
была богиней плодородия, богиней любви и войны, и была супругой Ваала. Я мог бы продолжать, но эти четыре имени – Эль, Ашера, Ваал и Астарта, или Аштарет, широко упоминаются в Библии, а большинство меньших богов и богинь – нет.
Я хочу сказать, что мы должны понять, каким бы неприятным это ни было для нас, но когда в Библии используется термин «Эль», он означает образ ханаанского бога Эль, по крайней мере, в умах тех, кто жил в то время, и, возможно, в меньшей степени автора или редактора настоящего священного писания. И это приобретает определенный смысл, когда мы осознаем, что Авраам, Исаак и Иаков были больше связаны с Месопотамией, с Евфратом, чем с землями к югу. Месопотамия была родиной таинственной вавилонской системы богов, которая была основой ханаанской системы богов. На практике они были едины, используя в основном одни и те же имена богов и богинь. И лишь различия в языке объясняли несколько разные имена, которые мы находим в древних культурах. Когда мы читаем историю о том, как Авраам пришел в землю ханаанскую и остановился в Сихеме, чтобы построить простой алтарь, очевидно, для жертвоприношения, и услышать Божье обещание, данное ему, мы помним, что Бог хотел, чтобы Авраам покинул землю своих предков, Месопотамию, и отправился в новое место, которое Бог ему укажет. Одной из причин, по которой это было необходимо, было то, что Авраам был воспитан в поклонении пантеону Эль, Ашеры, Вала и Астарты. Его собственный отец Фарра вырезал и продавал изображения этих богов и богинь, предположительно, чтобы заработать на жизнь. Мало кто из христианских или еврейских ученых стал бы спорить с тем, что Авраам не просто терпел преданность своего отца, своей семьи и своей культуры этим богам. Они, безусловно, были единственными богами, которых Авраам знал. Таким образом, по общему мнению, Авраам считался тем, кого мы сегодня назвали бы язычником. Первым шагом, который Господь Бог предпринял для изменения статуса язычник для Авраама, было переселение его из той земли, где он родился и вырос, чтобы увести его подальше от системы ряда божеств, которая была там внедрена. Вы скажете, что эта же система действовала и в Ханаане, куда он отправился. Да, но Авраам, вероятно, мало знал об этом и не совсем представлял, чего ожидать. Вот что Авраам и любой другой человек, живущий на Ближнем Востоке, знал о богах. Они были территориальными, и их было много. Это было не то, в чем можно было усомниться. Было общеизвестно, что определенные боги господствовали над определенными территориями и, следовательно, правили ими, а значит и народами. Это не та вещь, которую Господь Бог мог бы когда-либо просто объяснить Аврааму, что изменило бы его точку зрения. Не было бы ничего хорошего в том, чтобы посадить Авраама и сказать: «Авраам, забудь все, что ты знаешь, и все, что, как ты видишь, делают все остальные. Есть только один Бог, и это я. Но я не тот Бог, которому поклоняются все эти люди. Смирись с этим». В случае Авраама расчет был не на это. Речь идет не про веру, а про понимание. Но Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Он постигал Бога в контексте своей жизни и мира, в том виде, в каком он существовал в настоящее время. Концепция единого Бога была за гранью понимания. Единый Бог для всего мира? Серьезно?
Современное евангельское учение часто говорит о концепции прогрессивного откровения. По сути, это представление о том, что Господь ведет человека в путешествие, и что это определенный путь с четкими вехами на этом пути, в которых дается новая информация. Здесь нет пропуска контрольных точек и быстрой перемотки вперед. Человек должен пройти через этапы приобретения знаний определенным образом, в определенном порядке, с определенной скоростью, чтобы он мог воспринять и постичь, что именно делает Бог и кто он такой. Прогрессивное откровение не отражает природу Бога, потому что этого требует природа человека. Аврааму, а затем и его потомкам потребовались бы столетия таких маленьких шагов, чтобы достичь точки, где концепция существования единого Бога во всем сущем, который вовсе не был частью общепринятой системы богов, созданной людьми, могла быть усвоена. Таким образом, как мы видели во многих случаях в наших исследованиях и будем видеть во многих других, Бог использует то, что уже существует для своих целей. Он будет использовать существующие обычаи и традиции, присущие существующим культурам и обществам, и придаст им новый смысл. Он сделал именно это, когда представился всем патриархам как Эль-Шаддай. Он позволил этим самым ранним поколениям евреев идти вперед и сохранить своего рода ментальный образ его в том же свете, что и хорошо понятный Эль-Хананеев. Кроме того, для патриархов имело смысл, что поскольку они были в Ханаане, где высшим богом является Эль, когда Бог представился как Эль-Шаддай, Эль-Горы, это было легко воспринято. Но на протяжении сотен лет все называли Господа этим именем, пока Господь наконец не сделал очень смелый шаг и не назвал Моисею свое настоящее имя. И выяснилось, что его зовут не Эль, а Иегова. Это было началом совершенно новой динамики. Поскольку Израиль все равно уже давно покинул Ханаан, жил в Египте, для них имело смысл, что Эль, которого они знали в земле Ханаанской, в Египте не был, ведь в Египте были египетские боги. Когда Израиль покинул Египет, у них действительно не было особых проблем с опытом встречи с новым богом на горе Синай, которого не было ни в Ханаане, ни в Египте, у которого было имя, о котором они никогда раньше не слышали. В конце концов, они находились на территории, где никогда прежде не бывали. Поэтому, когда Господь Бог назвал им свое имя, Яхве, по мнению евреев, они узнали только имя Бога, который был верховным правителем территории, на которую они отправились, когда покинули Египет. Единственной реальной проблемой, с которой они столкнулись, было осознание того, что этот бог горы Синай был тем же богом, который творил такие могущественные чудеса в Египте. Я имею в виду, что это нарушало все известные правила, касающиеся того, как действовали боги или могли бы действовать. Таким образом, мы видим, что Господь снова и снова в своей Торе говорит: «Я Бог, который вывел вас из Египта». Он подчеркивал, что на самом деле он действовал без территориальных границ и каких-либо ограничений, хотя это шло вразрез со всем, что, как они думали, они знали о богах.
Вернемся к Иисусу Навину в Сихеме. Авраам знал Бога как Эль. Исаак знал Бога как Эль. Иаков знал Бога как Эль. Но Иисус Навин и Моисей до него знали Бога как Иегову. Поколение, покинувшее Египет, И особенно те, кто пережил путешествие по пустыне, знали Бога как Иегову. Больше не существовало никакого отождествления Бога со старой ханаанской системой богов, где Эль был отцом и главным богом. На самом деле предупреждение Иеговы против того, чтобы Израиль каким-либо образом связывал себя с этими таинственными вавилонскими богами, усилились, хотя раньше такое общение в определенной степени допускалось, и угрозы на тот случай, если они проигнорируют его требования, также усилились. Новые жители Израиля не переселились в Ханаан, где правил ханаанский бог Эль. Новые жители переселились в землю, которой правил Иегова, а он презирал ханаанских богов. Прогрессивное откровение. Народ Израиля был тем поколением, которое достигло следующей вехи на протяженном пути осуществления Божьего плана спасения, и поэтому теперь они могли лучше понять, кем был Бог, и, что не менее важно, кем он не был. Он, без сомнения, не был богом ханаанской или вавилонской мистической религии. Мы всегда должны помнить библейское определение слова «имя» Шем на иврите, в отличие от того, что оно обычно означает для нас сегодня. Сегодня слово «имя» просто означает упрощенный способ различить одного человека от другого. Но имя человека или Бога в библейскую эпоху конкретно относилось к характеру, атрибутам и репутации этого Бога или человека. Таким образом, когда Бог больше не отождествлял себя с Эль, он также дистанцировался от характеристик ханаанской системы богов и атрибутов Эль, таинственных вавилонских религий. Одна из тем, которые мы видим в главе 24, заключается в том, что Бог делит историю Израиля на четыре основные части. Первая – эпоха патриархов, когда Бог был известен им как Эль, которую мы только что рассмотрели. Вторая – эпоха жизни в Египте и служения египетским богам, потому что, очевидно, их бог Эль вернулся в Ханаан. Откуда они пришли – это то, что мы собираемся изучить далее, в стихах 4-7. Третье – завоевание Трансиордании, той территории, которая лежала на восточной стороне реки Иордан, когда они знали Бога как Яхве. И четвертое – переход через Иордан в настоящую землю обетованную. Каждый из этих периодов представит нам свой собственный набор теологических принципов, обусловленных самой природой прогрессивного откровения. Вернемся к стиху 4. Когда Израиль был в Египте, большинство евреев не верили, что их Бог был с ними. Это одна из причин, по которой они потеряли надежду. Как он вообще может быть с ними, когда он правит Ханааном? Таким образом, они считали, что у них не было Бога, который помог бы им, когда они были в Египте, но было понятно, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Ты в Египте, поклоняйся египетским богам. Они могут мало что сделать для вас, но в то же время вы не хотите вызвать их гнев против вас. Одна из причин, по которой Иаков так горячо надеялся, что он, его сыновья и их семьи смогут вернуться в Ханаан, заключалась в том, что они могли вернуться к своему богу Эль-Шаддай, который правил Ханааном. Бытие 48:1-4. После того Иосифу сказали: «Вот отец твой болен». И он взял с собою двух сынов своих, Манассию и Ефрема, и пошел к Иакову. Иакова известили и сказали: «Вот, сын твой Иосиф идет к тебе. Израиль собрал силы свои и сел на постели. И сказал Иаков Иосифу: Эль-Шадай, Бог всемогущий, явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня, и сказал мне: вот, я расположу тебя, и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю сию потомству твоему после тебя в вечное владение. В Египте Бог патриархов был все еще известен только как Эль-Шадай. Бог, который жил в Ханаане, как мы видим из этого разговора между Иаковом и его сыном Иосифом. Возможно, вы уже уловили суть, если это так, то вы можете понять, что евреи считали, что их Бог Эль-Шадай не способен помочь им в Египте, потому что его власть заканчивалась на границах Ханаана. Но теперь послушайте беседу Моисея с Богом у горящего куста, прежде чем он вернулся в Египет, чтобы забрать Божий народ. Исход 3, 11, 17. Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону, царю египетскому, и вывести из Египта сынов Израилевых?» И сказал Бог: «Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ мой из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». И сказал Моисей Богу: «Вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как ему имя? Что сказать мне им?» Бог сказал Моисею: «Эхье, ашер, эхье, я есем сущий». Это означает: «Я есть, буду тем, кто я есть, кем буду». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым: Эхье, сущий Иеговым, означает: я есть или я буду, послал меня к вам». И сказал еще Бог Моисею: «Так скажи сынам Израилевым: Яхве, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, послал меня к вам. Вот имя мое навеки и памятование о мне из рода в род. Пойди, собери старейшин сынов Израилевых и скажи им: Господь, Бог отцов ваших, явился мне, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, и сказал: я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте. И сказал: я выведу вас от угнетения египетского в землю хананеев, хетеев, амореев, ферезеев, гергесеев, евеев и иевусеев, в землю, где течет молоко и мед. Имя Бога значило очень много. Оно давало понять, какое место он или она занимает в иерархии богов, на какой территории у них была власть, какой силой они обладали, на какие сферы распространялось их влияние. Имя Бога объясняло атрибуты Бога. Не было ничего необычного в том, что Бог был осведомлен о том, что происходило за пределами его или ее собственной территории. Так что эту часть Божьего послания израильтянам через Моисея, что Бог знал об их бедственном положении, было нетрудно принять. Что нам так полезно увидеть, так это то, что у Израиля был другой взгляд на то, кто такой этот Бог Моисея. Бог велел Моисею пойти к евреям с другим именем, репутацией, набором атрибутов. Чем его знали патриархи? Потому что порабощенный народ Израиля знал характеристики, имя своего Бога только в том виде, в каком его передали патриархи. Если бы Моисей сказал, что этого Бога зовут Эль-Шадай, люди бы посмеялись над Моисеем. Почему? Потому что Эль-Шадай не имел власти в Египте и не мог им помочь. Все должно было вот-вот измениться, была достигнута новая веха на этом пути. Пришло время добавить больше информации, потому что люди были готовы к этому. Новая информация начиналась с нового имени – Яхве. Это было прогрессивное откровение. Мы продолжим на следующем уроке.